Дело вопрос о творчестве
предоставляется товарищу Молчанову Борису Захарычу, город Свердловск. Приготовиться товарищу Полосину Евгению Максимовичу, Минск.
Я не знаю, как у вас, товарищи, но у меня ощущение радостное от нашего съезда. И в докладе большом и содержательном Александра Васильевича Покровского, и в выступлениях целого ряда делегатов, которые прозвучали с этой трибуны, я ощущаю рост авторитета и, я бы сказал так, проникновение в жизнь Всероссийского театрального общества и неразрывную его связь не только с жизнью театра, но и с жизнью нашего народа. Во всяком случае, работая уже довольно много лет в Свердловском отделении театрального общества, мне хотелось бы сказать, что ни одно культурное мероприятие города, будь ли то организация еще одного университета культуры, будь ли то открытие народного театра или какое-нибудь совещание по творческим вопросам в области смежных искусств не обходится без того, чтобы наше отделение не привлекалось к этому делу, не участвовало в нем активно и не помогало развитию этого, если это действительно настоящее и культурное начинание. Поэтому, мне кажется, необходимо нам здесь констатировать безусловный рост авторитета Всероссийского театрального общества. И, конечно, значительная заслуга, как здесь правильно отмечал выступавший передо мной товарищ, в этом огромная заслуга и аппарата Центрального совета нашего, многочисленного актива нашего общества, его руководителей и многочисленных работников. Это необходимо отметить здесь, ибо не только предъявлять претензии и ругать людей необходимо, но иногда и отдать должное, это окрыляет, это заставляет еще больше любить свою работу. Все ли мы сделали, товарищи? Ну, безусловно, не все, ибо объем работы с каждым днем увеличивается, и требовательность к нашей работе повышается. И естественно, что есть некоторые пробелы из того намеченного, что было на предыдущих съездах и пленумах, что не выполнено до сих пор. Вот товарищ Романов из Чебоксар здесь говорил относительно творческих командировок на строительство, на заводы, в колхозы. Об этом ведь говорилось на специальном пленуме, посвященном выступлению товарища Хрущева о связи искусства с жизнью. К сожалению, пока это не выполнено. Но я думаю, что это чрезвычайно жизненно необходимо, и следует об этом вспомнить и притворить это в жизнь. Как-то проскользнуло в наших газетах, и очень часто с такой горечью звучит в душе актеров и театральных деятелей, о том, что якобы народные театры призваны прийти на смену профессиональному театру. Мне кажется, что здесь какое-то недоразумение или заблуждение. Мне кажется, что товарищи, высказывающиеся в прессе таким образом, просто не понимают природы профессионального театра, не понимают воспитательного значения народных театров. Мне думается, что народные театры – это воспитание огромного актива вокруг профессиональных театров. Я знаком с работой некоторых народных театров, некоторых квалифицированных с многолетним стажем драматических коллективов самодеятельного характера. В частности, вот коллектив «Уралмашзавода», прославленного в Свердловске. Ведь это же люди, которые приходят очень часто, я имею в виду, составляют эти коллективы люди, которые очень часто приходят в свои кружки, совершенно не понимая значения театра, его природы, его особенности, его культуры, его требований. Они приходят, повинуясь голосу своего сердца. Они тянутся к культуре, они тянутся к искусству. А пробыв несколько лет в этом коллективе, ведь они же становятся не только актерами самодеятельного театра, но главным образом великолепными, требовательными, квалифицированными зрителями, которые с такой требовательностью, волнением за судьбы театра относятся к нам, профессионалам, что просто любо-дорого с ними встретиться. Поэтому, конечно, наша первейшая обязанность всячески, без всякой горечи и боязни, что это в какой-то мере может помешать развитию профессионального театра, помогать и откликаться на все требования народных театров, самодеятельных коллективов. А помощь тут необходима огромная. И, конечно, товарищи, мы, актеры, в особенности периферийных театров, а чем меньше театр, тем больше нагрузка ложится на плечи отдельных актеров. Мы же с вами знаем, что существуют театры, в которых состоят труппы из 23, 24, 19 человек. Конечно, разве мы можем в порядке консультации по-настоящему помочь профессиональным театрам? Конечно, нет. То есть народным театрам, извините. Конечно, необходимо сейчас с помощью Всероссийского театрального общества позаботиться о подготовке настоящих руководителей самодеятельного искусства и, в частности, руководителей народных театров. Я не знаю, как другие отделения, но наше отделение очень часто получает письма. Вот совсем недавно есть такой город в Свердловской области, может, о котором вы и не слышали, называется он Реж. Но в этом маленьком Реже очень крупные промышленные предприятия. И выстроен превосходный дворец культуры. И вот художественный руководитель обращается к нашему отделению. Ради бога, порекомендуйте нам профессионального, хорошего режиссера, руководителя драматического коллектива в этом театре. Мы дадим квартиру, мы обеспечим хороший оклад. Но надо, чтобы это был человек, который мог бы с честью явиться воспитателем нашего самодеятельного коллектива. Вы знаете, и я, и другие наши активисты, в частности, присутствующий здесь Петр Лазаревич Лавров, один из старейших деятелей театра и, в частности, театрального общества, мы принимаем все меры к тому, чтобы таких людей найти. Но где их взять? Кто их готовит, товарищи? Где взять таких руководителей, которые могли бы самоотверженно идти в самую глубину нашей огромной страны, чтобы нести туда театральную культуру? Об этом следует подумать, и мне кажется, что ВТО должно тут сыграть безусловную, может быть, самую инициативную роль. Вы меня извините, но очень часто мы слышим на наших съездах, пленумах, о том, что нас предупреждают руководители наши. Знаете что, не касайтесь организационных вопросов, говорите по творческим вопросам. Пусть это останется для руководителей административно руководящего состава наших министерств. Но мне думается, не знаю, может быть, я ошибаюсь, но мне думается, что творческие вопросы так тесно в театре переплетаются с организационными, что просто невозможно их разделить и отделить. Поэтому, да простит меня высокая аудитория, если я буду, если можно так выразиться, смешивать, спутывать эти два положения, но я думаю, что мы все здесь люди театра, люди практики театра, и понимаем, о чем идет речь. Прежде всего, о воспитании кадров, конечно. Сейчас у нас очень часто не хватает молодых актеров. Кто из нас бывает на так называемой бирже, тот знает, с какой жадностью бродят многочисленные главные режиссеры и ищут того самого заветного молодого героя и молодую героиню. Но не только молодого героя, а просто молодых людей. Просто молодых людей с хорошим видом, со звучным голосом и с приличной дикцией. И очень часто туда приходят люди, те, которые не попали на отборочных испытаниях в театральные институты. Они приходят туда, на них с жадностью набрасываются главные режиссеры периферийных театров, конечно, главным образом небольших, и говорят: ты хочешь быть артистом, я с тебя сделаю. И везут с собой, и считают это за счастье. Разве это, товарищи, нормально? Разве это по-настоящему пополняет наши коллективы? Мне думается, что организация небольших студий при крупных театрах – это еще не решение вопроса. Мне думается, что нужно на востоке нашей страны создать несколько учебных заведений, готовящих специальные театральные кадры. Я пользуюсь нашим съездом для того, чтобы об этом поставить вопрос перед нашими министерствами. Ибо министерство, я знаю, чутко прислушивается к тому, что происходит на наших съездах, пленумах и конференциях. В частности, в Свердловске существовал театральный институт. Все театры Свердловской, Челябинской, Оренбургской, Тюменской областей в основном были укомплектованы кадрами из этого театрального института. В 1947 году его ликвидировали. Мне думается, что необходимо восстановить, может быть, сначала училище, техникум, а потом театральный институт. Мне думается, что такое учебное заведение должно существовать и в Новосибирске, и на Дальнем Востоке, ведь центр тяжести культуры нашей страны переносится в восточные районы. Если туда переезжают академики Христианович и Лаврентьев, я не могу понять, почему туда не могут переехать квалифицированные педагоги. Если нужно ковать кадры для людей, воспитывать людей, которые должны обслуживать те огромные людские резервы, которые сейчас строят благосостояние нашей Родины, развивают Сибирь и Дальний Восток. Мне думается, что в воспитании молодых актеров вообще, с точки зрения творческой, тоже происходят какие-то просчеты. Вот мы стоим накануне большой реформы. Ставится вопрос о конкурсах. Как будет, меня интересует, объявляться конкурс на ту или иную должность? В других предприятиях говорится, объявляется конкурс на должность педагога по марксистско-ленинской эстетике. И преподаватели этой дисциплины подают свои документы. Но скажите мне, пожалуйста, как вы будете определять должность того или иного актера? По ставке только? Или по профилю? Значит, мы говорим о том, что по амплуа, мне так кажется. Так, товарищи, почему мы так стыдливо боимся этого слова? Почему нигде, ни в каких документах по формированию труппы вы не увидите определенного профилирования актеров? И они так и не готовятся с определенным профилем. А вместе с тем спросите вы любого режиссера и руководителя, кто вам нужен, пусть даже он будет из Московского художественного театра, который первый, так сказать, отменил терминологию амплуа. Он вам скажет, нам нужен любовник. И другого слова и не придумаешь, любовник, никаких гвоздей. Так подавайте, товарищи, готовить и специализировать молодых актеров уже на школьной скамье. Почему-то у нас приходят в театр сплошные характерные актеры. Но они все хотят играть Чацкого. Так надо же, чтобы педагоги ему с самого начала сказали, ты имеешь право и будешь играть Чацкого, а твое дело Загорецкий. Потому что все молодые актеры приходят с необычайными претензиями в театр. Если в первый год ему не дали ведущей роли, он считает себя ужасно обиженным. Хотя мы все актеры старшего и среднего поколения, которому я себя причисляю, проходили, вот я читаю очень интересные мемуары Алексея Дмитриевича Попова, и он проходил всю эту лестницу, может быть, слишком медленную в те времена, а сейчас ее надо ускорить, но лестницу приобретения квалификации и навыков определенного профилированного актера. Мне думается, что вопрос, это уже не творческий вопрос, и организационный, он переплетается. Вопрос творческий о старых и молодых кадрах у нас не совсем правильно решается. У нас считают так, что всех старых актеров вон, а всех молодых на щит. Мне думается, что здесь нужна строгая дифференциация. Об этом надо говорить и дискуссировать. Об этом надо ставить вопрос. Разве правильно, когда руководящие организации, очень часто, руководящие организации искусства, говорят директорам театра, ваши гастроли прошли успешно, или ваш юбилей дает вам право на представление нескольких товарищей на звание? И вот начинается лихорадочное заполнение документов. Ну, мы все знаем, как это бывает. Значит, собирают у достойных документы, приносят в руководящую организацию по вопросам искусства. Тогда руководитель спрашивает, а где же молодежь? То есть как молодежь? Ну, молодых актеров название нужно. Что вы одних стариков притащили? Да но у нас нет таких, еще нет. Надо найти. Надо найти, иначе не будет картины роста молодежи. И берут молодого человека, который 2 года на сцене и успешно сыграл 2 роли, и дают ему звание заслуженного артиста российской или другой республики. Правильно ли это? А он после этого... Ведь звание заслуженный артист говорит о заслугах, а не о таланте. Пусть это не прозвучит парадоксом. Молодой актер может быть очень талантлив, но заслуг-то он еще не имеет. А ведь ему присваивают звание не талантливый артист республики, а заслуженный артист республики. Значит, помимо таланта еще нужны заслуги. Мне думается, что это не потому, что мне жалко, что молодой артист там Петров, Иванов, Сидоров носит это высокое звание. Дай бог ему здоровья, лишь бы он его оправдал. Но это ведь рождает антагонизм в среде молодых актеров. Они говорят, повезло, вот выпала ему ролька, вот он и оторвал звание-то, а мне не повезло. Мне думается, что когда мы говорим о конкурсах, то не все, что старо, не нужно в театре. В этом есть тоже какой-то перегиб, мне кажется. У нас сейчас старые актеры, но работоспособные, полные сил, чувствуют себя неуютно в театре. Им все они со страхом думают, выгонят меня на пенсию или не выгонят. Конечно, пенсия, дай бог, здоровье нашей великой партии и правительству, которое обеспечило прекрасную старость всем гражданам советской страны, но для актера уход из театра – это пусть маленькая, не пушкинская, но трагедия. Это отказ от творческой деятельности. И поэтому обидно, когда человек еще полон сил. Другое дело, если он чувствует себя полным сил, а на самом деле сил этих не имеет. Но для этого же существуют руководители, художественный совет, коллектив, которые помогут разобраться. Но когда такой человек неуютно себя чувствует только потому, что ему перевалило за 60 лет, это, мне кажется, тоже неправильно. Этих людей надо беречь, что я исчерпался. У меня еще есть кое-что сказать. Вы знаете, в этом есть какие-то перегибы. Вот я вам приведу примеры. Ведь, товарищи, не могут же на сцене молодые играть старых. Они это же будут ряженые. Правильно? Очень часто. А я вам сейчас приведу примеры одного и другого, положительного и отрицательного. Мы глубоко ценим Николая Павловича Хлопкова как талантливого режиссера и смелого экспериментатора не только в области формы, но и в области организационных вопросов. Честь и хвала ему, если он берет молодого Казакова и дает ему Гамлета. И Москва говорит, да, может быть, не полный, но Гамлет есть. Слава ему за то, что он молодого актера, сына моего старого товарища по сцене Евгения Марцевича, молодого Марцевича, берет и дает ему Гамлета. Да, правильно, на сцене должен быть молодой Гамлет-студент, молодой, с нерешенными вопросами жизни, с нерешенной философией. Да, это правильно. И так надо поступать, и этому надо учиться. Но зачем товарища Хлопков заставляет артистку Григорьеву играть пожилую, да старую маму в пьесе «Побег из ночи»? Она играет неправдиво, будем так говорить, мягко. Она преодолевает и свою внешность, и свою молодость, или свой средний возраст. Убедительной трагедии матери не получается. Хотя в театре могла бы эту роль играть, например, такая чудесная актриса, как Клавдия Михайловна Половикова. Зачем это кокетничание? Смотрите, и она должна надевать седой парик и чуть ли не рисовать морщины на женском лице. Зачем, скажите мне, пожалуйста, в прекрасном спектакле театра имени Пушкина Ленинградского артистка Мамаева играет жену коммивояжера и в молодости, и в старости? Ведь не все актеры там играют свои роли в молодости и в старости. Ведь там, например, сыновья в молодости одни, а в зрелом возрасте другие. Зачем же Мамаева, хорошая, лирическая, обаятельная актриса, вынуждена наигрывать старчество, сгибаться в пояснице и изображать старческий голосок? Я не понимаю. Почему не дать двум разным актрисам? Это какое-то тоже, на мой взгляд, кокетничание. Потом у нас считают. Да, есть актеры, товарищи, которые не находят себе перехода. Не находят. Ну что ж, такова специфика дарования, и великолепный любовник часто не становится хорошим героем-резонером. Но ведь есть же и картины обратного. Вот здесь сидит Александра Дмитриевна Чудинова. Она была великолепная молодая героиня, она великолепная сейчас актриса на роли старух, пожилых, грандам, я не знаю, как это называется. Вот вам пример творческого расцвета в зрелом возрасте. Здесь выступал до меня глубоко любимый мною артист Галлис, народный артист. Я помню, когда он был любовником, и он мне нравился гораздо меньше, чем когда он стал великолепным, многосторонним, разнообразным характерным актером с возрастом. Этот вопрос надо дискутировать, о нем надо думать, товарищи, и нельзя создавать антагонизма в театрах между двумя поколениями. Мне думается, что когда мы думаем сейчас о конкурсах, то все мы очень волнуемся. И, как известно, первый вариант положения о конкурсах, советская культура тут покривила душой, не нашел одобрения в широких кругах актерской массы театральных работ. Не нашел. Это же надо сказать прямо. Говорят, что сейчас новое положение разработано, что театру даются права объявлять конкурс тогда, когда этого требуется, не на 25%, а на какое-то определенное количество должностей, которые требуются. Это уже, конечно, лучше. Но мы стоим перед этой проблемой и просим товарищей руководителей ВТО и министерства поскорее ее разрешить, потому что это волнует по-настоящему. Тут целый ряд организационных вопросов. Кто платит, за чей счет едут, как театр вводит актеров, претендующих на конкурс и так далее, нерешенных, которые мешают творчески работать, ибо они по-настоящему волнуют. В докладе Александра Васильевича Покровского было большое внимание уделено режиссуре, и это совершенно, конечно, закономерно, ибо смешно говорить о том, что современный, хороший, многообразный спектакль может существовать без интересного, яркого режиссерского решения. Если в старом театре отдельные актеры поднимались на высокий уровень, если, мне кажется, в среднем театральные труппы крупной периферии Москвы по своей квалификации были, может быть, даже несколько выше нашего поколения, то, конечно, режиссерская культура, культура спектакля, его философского, идейного и формального решения, конечно, сейчас несоизмеримо выше. И, конечно, вопрос воспитания режиссерских кадров, мне думается, повышение непосредственно их квалификации, это одно из тех дел для нашего театрального общества, которым необходимо, не забывая ни на минуту, заниматься повседневно. И поэтому мне очень радостно, что Александр Васильевич в своем докладе уделил такое большое место режиссуре. Это значит, что Центральный совет нашего общества понимает серьезность режиссерской проблемы. И вместе с тем, здесь, опять товарищ Галлис сказал относительно того, что, а может быть, надо перестать экспериментировать, надо вернуться иногда и к старой форме, к павильону. А кто это запрещает, разве? А почему обязательно действительно нужно ломать все старое? Нет, мне думается, что счастье нашего театра на нынешнем этапе, что он стал вновь многообразным. Что в зависимости от идеи произведения, от ее формы проистекает и форма самого спектакля. Вот я хожу по Москве, я вижу такой великолепный спектакль, как «Дамоклов меч», как, предположим, очень оригинально решенный спектакль «Добряки». И вместе с тем я вижу и такие спектакли, как «Три сестры в Амхате». Мы так немножечко через губу относимся к этому спектаклю. А, мол, мы видели первые два поколения. Нет, вы посмотрите, товарищи, молодой состав «Трех сестер». Это свежий спектакль, современный спектакль. Не случайно в Англии он имел такой огромный успех. Это по-настоящему новаторский спектакль по форме, хотя там есть павильоны и есть старые добрые декорации. Но они все-таки есть в такой дозировке, которая позволяет значительно по-новому увидеть Чехова. Разве одинаково можно ставить «Иркутскую историю», чудесную пьесу «Дамоклов меч» и «Село Степанчиково»? Конечно, нет. Разве можно одинаково ставить Островского и, предположим, «Горе от ума»? Не всякую классику по-новому можно поставить, найдя новую форму. Например, мне кажется, что «Горе от ума», потому что все-таки само произведение настолько сценически условно, ибо стихотворная речь уже выводит его в условный план, дает возможность режиссеру построить спектакль свежо и интересно, с поворотами круга, с каким-то большим внутренним движением, со световыми выборками отдельных кусков и персонажей. А Островский, мне думается, не всегда дает этой возможности. Поэтому это, конечно, нельзя впадать в крайности, товарищи. Не павильон, а все многообразие современных выразительных театральных средств. Я не согласен с теми товарищами, которые говорят, что только дешевые произведения, детективные или сентиментальные, или трактующие любовные темы советских авторов имеют хождение и делают сборы. Я не знаю, как в других городах, но, например, такой спектакль, как «Братья Ершовы», мне кажется, получившийся в Свердловском драматическом театре, я в нем не участвую, могу судить беспристрастно, получившийся, нашедший интересное решение. Этот спектакль в городе Металлургов имел оглушительный успех. Я думаю, что вот здесь сидит главный режиссер Серовского театра, товарищ Хромовских, он тоже мог бы об этом сказать. С какой заинтересованностью металлурги Верхесецкого завода относились к этому спектаклю и принимали участие и в его подготовке, и в его обсуждении. Надо делать хорошие, большие, серьезные спектакли. Большие не в смысле количества действующих лиц и мелькания картин. Большие по мыслям, по проблемам, по масштабам духовного мира спектакля. И я думаю, что публика всегда откликнется на такие спектакли. Мне хотелось бы воспользоваться своим правом здесь выступать, для того, чтобы обратить внимание, это опять организационный вопрос, тесно переплетающийся с творческим, на судьбу наших малых театров, на театров, работающих в небольших районных промышленных центрах. Не все театры там пользуются успехом. Очень часто театры попадают в затруднительное материальное положение. И не только потому, что там нет настоящих энтузиастов этого дела, а потому что, мы говорим, вот такая немножко стертая фраза, выросший зритель, так говорят уже, там требования нашего зрителя возросли, культурно выросший зритель. Товарищи, ведь это же безусловно так. Ведь в каком-нибудь Каменске-Уральском, где огромные заводы, живут инженеры и ученые, и рабочие, оперирующие со сложнейшими механизмами, которые предъявляют к театру такие же требования, как и столичный зритель. Большинство из них ездит в Москву, в центры наши, видит прекрасные спектакли. Они ходят в кино, где показывают им произведения лучших режиссеров нашей страны и мира. Картины, которые оформлены за миллионные средства. И после этого они приходят в свой театр и видят убогое оформление, жалкие костюмы, жалкие декорации, изготовленные поделочным цехом, в котором один рабочий поделочник. Я совсем не призываю новых ассигнований на эти театры. Но мне думается, стоит подумать об организационной структуре. Вот вернемся к 30-м годам. Здесь есть мои коллеги по тем временам, когда существовали большие, крупные, но передвижные театры, обслуживавшие 2-3 города. Может быть, вместо того, чтобы иметь в Свердловской области 4 районных театра, надо иметь 2, но более мощных, более богатых, имеющих возможность обеспечивать себя, свои спектакли более качественным оформлением и актерским исполнением. Может быть, эти театры, фактически они ведь все разъезжают, Например, к примеру, Каменск-Уральский театр. Он 3 месяца сидит у себя на стационаре, а дальше бросается путешествовать, потому что он не выдерживает у себя больше финансово. Так может быть, это должен быть более крупный театр, который работает 4 месяца в одном городе, 4 месяца в другом городе. Вы скажете, кочевая жизнь? Нет. Актеры живут в одном городе. Семьи их живут. Может быть, надо поставить вопрос об интернате. Но надо, товарищи, их избавить от этой жалкого, от этого жалкого существования. Мне кажется, вместо того, чтобы на 4 города иметь 4 драмы, может быть, иметь одну драму и одну музыкальную комедию, которая обменивается, тем самым привлекая освежением новых зрителей, это все проблемы, о которых следует думать в творческом плане, ибо, как я уже сказал, организационные вопросы неотъемлемы от творческих планов. Позвольте мне затронуть несколько маленьких вопросов. Да, пожалуйста. Хватит? Что? Прекратить. Я тогда сейчас закругляюсь, как это говорится. Так убавить или прибавить? Заканчиваем. Товарищи, это чисто организационный внутривэтеовный вопрос. Это вопрос о путевках. Я не могу пожаловаться на то, что нас обижают путевками. В пределах этих 4 скромных домов отдыха мы, в общем, всегда находим настоящий отклик на свои пожелания. Но на переписку уходит столько времени и средств? Невероятно. Мы не имеем права, путевки именные. Деньги переводятся только сюда. Я хотел бы просить Центральный совет пересмотреть это положение, о том, чтобы нам на местах больше доверяли. Ну вот, определенное количество путевок вы нам даете. Разрешите, если один заболел или в силу каких-то неполадок не может поехать, передать эту путевку другому. Не заставляйте нас писать длинные телеграммы, объяснять и так далее. Вот, собственно говоря, товарищи, и все, что я хотел сказать. Извините, я задержал вас, но это от чистого сердца.